И мы надеемся, что мы получим это предложение от русских. И мы надеемся, что они скажут «да». Что они скажут «да» миру. Теперь мяч на их стороне.
Кремль не торопится разыгрывать мяч после паса из Джиды.
Присутствие войск стран НАТО под любым флагом в любом качестве на украинской земле является для нас угрозой.
Лавров в своем репертуаре. Путин пока молчит.
Для Путина было бы весьма сложно согласиться с такого рода предложением.
Детали я пока не знаю, но речь идет о санкционных действиях, а также об усилении Украины.
Зал принял!
История украинского плацдарма в Курской области подходит к концу, говорят журналисты-расследователи. Издание «Медуза» и проект «Deep State» сообщают о взятии России Суджи. Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня мяч на стороне России. В унисон переходят на спортивные метафоры союзники Украины. Делегации США и Украины, как вы, конечно, уже знаете, провели 11 марта переговоры в Джидде в Саудовской Аравии. Вашингтон предложил ввести временный режим прекращения огня на месяц. Украина согласилась. США возобновят прерванные ранее поставки оружия и обмен разведданными. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители США и Украины обсуждали, как будет выглядеть переговорный процесс и территориальные уступки, отмечает газета «Гардиан». Как итоги переговоров оценили в Вашингтоне, а также что о них думают союзники Киева в Европе, смотрите в нашем сюжете.
В ближайшие два дня президент США Дональд Трамп собирается поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
Надеюсь, президент Путин тоже согласится на это, и мы сможем приступить к делу. Таким образом, речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него. И, надеюсь, Россия согласится.
Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров также подчеркнул, что теперь пора России сделать шаг навстречу мирному урегулированию.
И мы надеемся, что мы получим это предложение от русских. И мы надеемся, что они скажут «да». Что они скажут «да» миру. Теперь мяч на их стороне.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал достигнутое в Джидде соглашение и поздравил Трампа и президента Украины Владимира Зеленского с прорывом.
Это важный момент для мира в Украине. Теперь нам всем необходимо удвоить усилия, чтобы как можно скорее достичь прочного и надежного мира.
Председатель Евросовета Антонио Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написали в соцсети X идентичные посты. Они не только поприветствовали временное прекращение огня, но и порадовались возобновлению обмена разведданными между США и Украиной, а также американской военной помощи Киеву.
Это позитивное событие, которое может стать шагом на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины. Теперь мяч на стороне России. ЕС готов сыграть свою полноценную роль вместе со своими партнерами в предстоящих мирных переговорах.
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал итоги переговоров в Саудовской Аравии важным шагом к миру, но напомнил о роли Европы в сохранении этого мира.
Из нашего пункта зрения это очень важно.
С нашей точки зрения, очень важно, чтобы НАТО и европейские страны одновременно эффективно гарантировали стабильность после достижения прекращения огня и мира на российско-украинской границе.
Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок допустила, что итоги переговоров в Джидде могут стать поворотным пунктом в стремлении Украины к прочному миру.
Германия вместе с нашими партнерами будет поддерживать украинский народ и дальше на этом пути. Теперь Россия должна положить конец своей агрессивной войне.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал прогресс на переговорах, но напомнил о необходимости гарантий безопасности Украине.
Теперь мяч явно на стороне России. Франция и ее партнеры по-прежнему привержены прочному и долгосрочному миру, подкрепленному надежными гарантиями безопасности для Украины.
Пока в Джидде шли переговоры, Макрон 11 марта в Париже встретился с начальниками штабов европейских стран. Они согласились, что гарантии безопасности Украины, цитата, «не должны быть отделены от НАТО и его возможностей», пишет газета «Фигаро». Макрон уточнил, что пора переходить от конца концепции к конкретному плану. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню на этой встрече в рамках Парижского оборонного форума призвал подумать, какой будет украинская армия в будущем.
Мы должны работать на основе того, что первой из гарантий безопасности остается украинская армия, что мы откажемся от любой формы демилитаризации Украины, и что первый долг армии европейского континента – это создание доктрины, наращивание потенциала и интеллектуальные базы, на которые украинская армия сможет опираться в своих основах не только на ближайший год, но и на следующие 5, 10, 15 лет.
3 года назад Путин среди целей развязанной им полномасштабной войны называл демилитаризацию Украины. По данным Международного института стратегических исследований, за время войны численность ВСУ увеличилась в 3,5 раза.
Ну, о непосредственных контактах Трампа и Владимира Путина на сегодняшний, уже подошедший в Москве к концу рабочий день, ничего не известно. Завтра у Путина встреча с коллегой Александром Лукашенко, поэтому пока что чего-то конкретного на таком уровне не предвидится и не ожидается по фактуре. Но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что у Кремля, цитирую, в эти дни контакты с американцами, а в целом Москва внимательно изучает предложение, но призывает журналистов, цитирую, не забегать вперед. То, что мяч на стороне России, по сути, говорит и президент Украины Зеленский, мол, теперь ваша очередь. На сегодняшней пресс-конференции его спросили, что ждать от США, если Россия не пойдет на предложение о 30-дневном перемирии.
Сильные кроки, я так разумею.
Конкретные шаги. Я так понимаю, что мы можем рассчитывать на решительные меры. Детали я пока не знаю, но речь идет о санкционных действиях, а также об усилении Украины.
Ну и посилении Украины.
Близкие к Кремлю собеседники издания «Верстка» удивлены итогами переговоров в Саудовской Аравии, но ждут официального предложения, на которое, скорее всего, цитата, «формально будет дан положительный ответ», а вместе с ним выдвинуты невыполнимые для Киева условия. Это вполне стыкуется с информацией источников агентства Bloomberg, которую мы подробно разбирали накануне. Политический аналитик Сергей Шелин, мы с ним поговорили до начала нашего эфира, сомневается в миролюбивости Путина, но внутренние факторы, способные на это повлиять, все же есть.
Для Путина было бы весьма сложно согласиться с такого рода предложениями. Кстати сказать, он пару месяцев назад уже отказывался прекращать какой-то огонь, ссылаясь на то, что он вроде как бы за мир, за заключение мира, но не за какие-то временные соглашения, потому что, мол, украинцы подготовятся к дальнейшей войне. Но у Путина есть и некоторые соображения для того, чтобы хотя бы там полпути какому-то перемирию пройти, потому что внутри страны у него довольно сейчас накопились проблемы. Экономика хуже себя чувствует. Явно, опять же, российская экономика явно хочет перемирия, там, судя по всем признакам. Так что я не сказал бы, что на 100% исключено, что перемирие будет заключено. Там есть какая-то, пусть и небольшая, надежда.
А сейчас, уважаемые зрители, самое время поставить лайк этой трансляции, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши опросы в прямом эфире. Сегодня он у нас такой. Как же Россия распорядится тем самым мечом, который теперь на ее стороне? Этот опрос уже в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире украинский политтехнолог Михаил Шейтельман. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван.
Ну, в первую очередь, хочется спросить, как вы оцениваете перспективность вообще самой идеи о перемирии на месяц?
Ну, естественно, что Украина была вынуждена согласиться в сложившихся уже обстоятельствах в обмен на возобновление военной помощи, возобновление поставки, главное, разведданных, потому что прекращение этих поставок уже привело к новым смертям среди гражданского населения. Вот, поэтому вынуждены были на это пойти. С одной стороны. С другой стороны, действительно поставили в неудобное положение теперь Российскую Федерацию во главе с Путиным, потому что Путин должен давать какой-то ответ. Какой он будет, ну, отсюда как бы трудно, естественно, решать за Путина, но зная его прошлое поведение, предположу, что он будет тянуть время, действительно пытаться как-то выкручиваться, потому что просто напрямую согласиться вроде бы плохо, напрямую отказаться, получить новые санкции как минимум, а может быть усиление поставок и, возможно, переход на новый уровень поставок, там, например, дальнобойные ракеты и так далее. Но вот есть нюанс такой, что новых условий от Путина никто рассматривать ведь не будет. Понимаете, в чем дело? Ключевое, что произошло вчера, на самом деле это не сам разговор, не сама там достигнутая договоренность, а документ, который был подписан по результатам этой договоренности между США и Украиной. В этом документе, в совместном коммунике, прямо сказано, что Украина соглашается вот на такие-то, на такое-то перемирие без каких-либо условий. И что Америка взяла на себя обязательство попытаться добиться такого же согласия от Российской Федерации. То есть это не предмет для дальнейших переговоров. Это означает, вот смотрите, Украина готова вот без условий прямо сейчас остановить огонь на 30 дней. Россияне, вы готовы? Если россияне отвечают «нет», мы хотим за это, там, не знаю, все что угодно, признание Севастополя, отступление из Курской области, все что угодно. Украина, американцы даже к Украине не могут с этим прийти, потому что все, вот это предложение на столе именно такое и никаких других. Это не предмет для переговоров, это предмет, вот мы договорились с Украиной об этом и с Россией об этом. Вот это очень важно понимать.
Ну, к ситуации в Курской области мы с вами еще отдельно вернемся, обязательно, давайте как-то это зафиксируем. Но, на ваш взгляд, как именно Вашингтон может повлиять на Путина прямо сейчас? Вы упомянули, я полагаю, усиление военной помощи, но помимо этого, все-таки разговор с Украиной был не столько о военной помощи, не только о военной помощи.
Как влиять на Российскую Федерацию? Ну, к сожалению, инструментов всего два, не так много, и я не знаю, насколько России это важно. Первое, это действительно увеличить поставки вооружения Украине, масштабно увеличить, имеется в виду. Можно, например, начать давать ракеты «Томагавк», чтобы вот удары, как позавчерашний удар, когда Украина ударила 337 беспилотниками по России, в том числе примерно 80 по Москве, а представьте, что это были бы ракеты «Томагавк» по Москве, эффективность была бы совершенно другая. Действительно, массовые там взрывы, разрушения, мосты в Москве можно разрушать. Это первый инструмент, потому что об этом речь шла, как мы знаем, во время разговора первой встречи Зеленского с Трампом, еще когда Трамп не избрался в президенты. А второе – это новые санкции. Про санкции мы все знаем точно, потому что Трамп это описывал в своем посте, как только он стал президентом, он сказал, что вот господин Путин, принимайте наши условия по прекращению войны, если вы их не примете, то я введу санкции на всю продукцию, какую-либо российскую, которая поставляется в США. И второе, я уговорю своих партнеров Европы, ну, он не написал слово Европа, но подразумевалось, очевидно, Европа, точно так же ввести тотальные санкции на все российские товары без исключения. Вот как бы та угроза, которую предъявил Трамп Путину. Она серьезная, то есть для Путина это очень больно, потому что экономика это его очень важное и слабое очень место, конечно же. Поэтому он, ну я не верю, что он ответит нет, он просто возьмет и скажет нет, я не согласен. В такое я не готов поверить. Точно так же я не готов поверить, что он скажет да, конечно, вообще не вопрос. Он, я говорю, скорее всего, действительно будет пытаться выдвигать условия, и вот здесь это все, скорее всего, и забуксует это, потому что Украину других условий рассматривать не готова.
Ну, пока что риторика, ну, например, господина Лаврова, просто Путин молчит, поэтому ориентируемся по показателям из Министерства иностранных дел России, она довольно-таки однобока, что ли, получается. Даже версия с размещением миротворцев НАТО в качестве гарантии его абсолютно не устраивает. Поэтому мне с вами хотелось порассуждать, ну, вот, а какие вообще условия со стороны Москвы они могли бы стать заведомо невыполнимыми для Киева? Что вообще еще по этому поводу? Как, может ли еще Москва повысить ставку в этом направлении? Ну, как минимум, именно это сулят источники изданий «Иверска» и «Блумберг», мы их сегодня цитируем.
Да, я, конечно, согласен с этим всем, но давайте тут надо чуть-чуть разделить две вещи. Перемирие на 30 дней и прекращение войны – это совершенно разные явления. А прекращение войны, давайте даже не назовем это миром, не обязательно установление мира. Прекращение войны – это прекращение огня, постоянное прекращение огня, хотя бы, да, вот минимальный формат. Вот для этого постоянного прекращения огня у Украины и у Российской Федерации абсолютно разные требования, которые ни на йоту не сблизились при Трампе вообще. У России требования для постоянного прекращения огня, как мы знаем, следующие, и Лавров их уже много раз озвучивал, это чтобы Украина отступила добровольно из четырех областей, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, и чтобы Украина признала оккупированные территории за Российской Федерацией. Это как минимум. Там дальше еще сотни условий сократить свою армию, там что-то отказаться от вступления в НАТО. Давайте даже это пока не будем брать. Вот простые две вещи, на которые Украина не может пойти ни при каких обстоятельствах, естественно, не отступать, не признавать хотя бы что-то за Российской Федерацией. Сегодня Зеленский, кстати, специально отдельно вышел и прямо сказал, мы не будем, не можем признавать ничто за Россию. И я думаю, что это просто абсолютная красная линия. Кроме того, она еще юридически, знаете, красная линия, потому что это нет такого юридического формата в мире после Второй мировой войны, который позволил бы признать территорию чужой в результате войны. Просто его не существует. Это всегда можно откатить назад. Даже если Украина сейчас подпишет, вот прям подпишет президент Украины договор и документ, что признаем Севастополь частью РФ, то завтра любой человек из Украины приходит и говорит, нет, вот Венская конвенция, так как это с применением силы россиянами было сделано, то мы это не признаем. И любой мировой суд говорит, нет, это все не является документом, это фейк. Поэтому нет такого формата. А это требование России одновременно. То есть тут у нас один, так сказать, тупик абсолютный. А второй абсолютный тупик – это гарантия безопасности. Потому что со стороны Украины, соответственно, есть условия гарантии безопасности, которые сегодня рассматриваются в виде вот этого миротворческого контингента. Потому что что такое прекращение огня? Еще раз говорю, мы сейчас не про перемирие, про прекращение огня, про что-то большее, как бы, про next step, следующий шаг. Это нужно обязательно развести войска, иначе ничего не получится, иначе не будет прекращения огня. А между ними должен кто-то встать. И вот Украина требует, чтобы это были силы Европы, и Европа согласна ввести эти войска, а Россия категорически против. Без этого тоже невозможно заключить никакой долгосрочный мир. А вот если мы берем краткосрочный, то есть 30-дневный, то Украина же не требует на эти 30 дней ввода французских войск, например. Не требует. Готово. И поэтому этот мир на 30 дней будет очень шатким. Потому что, ну, например, я уже успел поговорить там на фронте с людьми. Все они понимают, они воюют с 2014 года, что это перемирие будет фейковым, что стрельба продолжится, огонь будет вестись точно так же, как раньше. Потому что ведь это перемирие не предусматривает никакого отвода войск. То есть никто же не готов никуда отходить. Потому что все понимают, что противник тут же займет твои позиции.
Ну и буквально об этом в том числе как раз предупреждал, простите, я вас перебью, президент Франции Макрон о том, что это невыполнимая заведомо ситуация. В том числе поэтому речь была про перемирие на воде, в воздухе, где угодно, но не на линии соприкосновения. Михаил, мне хочется еще вот как ситуация вообще на фронте отдельно об этом немножко проговорить, поскольку есть важные апдейты сегодняшнего утра. И к тому же издание «Медуза» и проект Deep State сообщают о взятии России и Суджи, еще утром появились, как минимум частично подтверждающие это видео. И в утреннем же эфире телеканала «Дождь» основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил, цитирую, «История украинского плацдарма в Курской области подходит к концу, а украинская армия планомерно покидает регион». И перед эфиром мы поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым о ситуации в Курской области. Если коротко, ВСУ продолжит удерживать территории и обороняют Суджу, по его мнению, но отступление все равно может произойти. Давайте подробнее его послушаем.
Вполне возможно, что в нынешней ситуации командование Вооруженных сил Украины и политическое руководство Украины приходит к выводу о том, что дальше пытаться удерживать вот этот небольшой кусочек Курской области под своим контролем невозможно. Или это может стоить слишком дорого Украине, имея в виду потери жизней, потери солдат и вооружений. Если он все-таки будет реализовываться, ну тогда, на мой взгляд, ответ достаточно очевидный. Соотношение плюсов и минусов, соотношение затрат и тех выгод, которые можно получить от удержания Курской области, ну какой-то части нескольких, там, я не знаю, сотни квадратных километров Курской области – в общем, просто не стоит тех жертв, которые Украина может понести. Но тут есть другая проблема. Понимаете, российские войска могут на плечах отступающей армии Украины могут войти уже в Сумскую область. И здесь неясно, в какой мере правительство Украины подготовилось к обороне Сумской области.
Михаил, с вами хочется обсудить политическую составляющую происходящего, военную, вот мы проговорили с Федором об этом. С чем вы в первую очередь это связываете? Можно, конечно, предположить, что Курская область не стала картой, как выражается Трамп, на столе переговоров, и поэтому, например, украинское командование не видит смысла особого тратить ресурсы на поддержку этой территории. Но в то же самое время, учитывая наш с вами разговор о тупике в вопросе красных линий, они сейчас проходят по линии соприкосновения буквально, довольно-таки эффектная получается ситуация с этим возможным отходом. Как вы к ней относитесь? Как ее считывать в контексте будущих переговоров дальнейших?
Ну, во-первых, надо понимать, что это все-таки военная операция, а не политическая. Все, что происходит в Курской области, это военные события. То есть Россия же пыталась вернуть этот кусочек Курской области. Но это мы говорим про 1000 квадратных километров. И это заняло у россиян уже больше 7 месяцев. 7 месяцев идут бои в Курской области. Поэтому, ну да, действительно, удержать 1000 квадратных километров чужой территории 7 месяцев – это уже очень тяжелая военная задача. Поэтому, я думаю, просто россиянам удалось прорвать где-то оборону, где-то что-то. Они же давили все это время, и кусочек-то уменьшался. Сейчас не факт, например, что украинская армия отступит полностью. Зачем отступить? Ну, например, даже сегодня, кстати, украинское военное командование заявило, что часть Суджи там украинская армия удерживает. Это буквально недавно было. Но, например, можно начинать... Я не знаю, как там устроены линии обороны, естественно. Но можно же продолжать в политических целях удерживать, не знаю, 50 квадратных километров без города Суджи, какие-нибудь села. Можно, чтобы использовать действительно потом эту историю на переговорах. Такое тоже может быть. Но свои задачи, как бы то вторжение в Курскую область, которое украинская армия осуществила вот в августе, но она уже 10 раз перевыполнила все задачи и перевыполнила все ожидания. Ведь две вещи было сделано. Первое – это политическая задача показать миру, что Россия не будет использовать ядерное оружие. Это же главное. Европейцы перестали бояться ядерного оружия России. Потому что Украина спокойно захватила часть России и удерживала больше 7 месяцев. И ядерное оружие применено не было. А значит, путинские любые разговоры о ядерном оружии – это блеф. И заметьте, больше ведь заткнулись, да, сколько угрожали, но эти 7 месяцев ни одной толком ядерной угрозы больше не было. Это главные политические последствия. Но военные там последствия, естественно, что 7 месяцев война велась на территории России, а не на территории Украины. Ну, вот эти бои. А это значит, что уничтожались российские города, гибли российские мирные граждане, а не украинские. Это тоже важно. А это значит, что можно это повторить. Можно войти в Ростовскую область, там, в Брянскую. Почему нет? Собственно говоря, теперь все пути открыты.
Ну и знаете, как раз вот реакцию в Москве тоже хочется к ней обратиться, российскую реакцию, ведь дело в том, что российские чиновники и пропагандисты едины во мнении, никакое прекращение огня в Украине сейчас невозможно, сделка выгодна Украине. Давайте подробнее посмотрим в нашем сюжете.
Владимир Зеленский лишь накануне заявил, что Украина готова к немедленному прекращению огня на 30 дней. И утром Министерство иностранных дел России опубликовало интервью главы ведомства Сергея Лаврова. Тот в очередной раз подчеркнул, никаких компромиссов с Украиной не будет. Это касается и уступок аннексированных территорий, и размещения миротворцев НАТО в Украине.
Присутствие войск стран НАТО под любым флагом в любом качестве на украинской земле является для нас угрозой. Второе. Речь идет о правах и судьбах людей, которые живут не только на освобожденных территориях, но и на территориях, находящихся под контролем киевского режима. Большинство из них говорят по-русски.
Владимир Путин пока не комментировал вчерашнюю встречу в Джиде, но буквально на днях он успокаивал вдов военных. Россия никому ничего уступать не собирается.
Но только мы должны дойти до конца. Мы не должны никому уступать.
Нет, мы не собираемся этого делать.
Спасибо.
Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны.
Да.
Нам ничего чужого не нужно. Но мы
свое не отдадим.
Как пишет Reuters, Путин вряд ли поддержит соглашение о прекращении огня. России нужны гарантии, тем более, что сейчас российская армия сохраняет превосходство на поле боя. И Москва не хочет его терять, говорят источники издания в Кремле. Буквально через час после заявления Зеленского Россия нанесла серию ударов ракетами, авиабомбами и дронами по украинским городам. Погибли как минимум 5 человек. Сегодня любые договоренности должны идти на условиях России, считает глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.
Противоречит неоднократно заявленной позиции Москвы, что никакого перемирия не наступит, пока не будут согласованы параметры общей договоренности, способной обеспечить основы прочного мира. Иными словами, воюем до момента выработки комплексной схемы урегулирования.
Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что Украина хочет заключить мир, потому что проигрывает войне.
Думаю, переговоры между США и Украиной привязаны к этому. Сразу согласились на мир, просят передышки, никак не могут остановить перелом. Пытаются дипломатическим путем решить, но забывают, что согласие на мир зависит только от России и ее президента.
Видимо, сыграли роль последние неудачи на линии фронта. ВСУ стремительно теряют позиции на южно-донецком участке, а также в Курском приграничье.
Российские гостелеканалы тоже поспешили сообщить. Киев заговорил о перемирии, потому что рушится фронт.
Им кажется, что все... Все, сейчас мы устроим. За 30 дней накачаемся и снова все. Хрена лысого они угадали.
Впрочем, и госпропагандисты, и их эксперты не верят, что сама идея прекращения огня сегодня возможна.
Сама идея прекращения, 30-дневное прекращение огня, ну она такая, знаете, очень свежая, особенно на фоне попыток, скажем так, ну, раз, наверное, 25 на моей памяти перемирия, которые пытались организовать в ходе реализации минских договоренностей. Я там помню, ну, так, навскид там, да, и пасхальные, и школьные, и новогодние, и каких только не было. И на самом деле, ну, все они заканчивались одинаково. Это, может быть, для американцев это что-то новое, но для нас тут ничего нового нет. И организовать это 30-дневное перемирие, на мой взгляд, практически невозможно.
В Z-каналах тоже полны скептицизма.
За 30 оговоренных дней, получая обильную помощь из штатов, Киев сможет купировать все нынешние проблемы, восстановить силы, укрепиться, накопить технику, а потом снова начать. РФ же потеряет все накопленные бонусы.
Дональд Трамп накануне заявил, что собирается поговорить с российским президентом уже на этой неделе. А ранее он же писал, что если Россия откажется от перемирия, США ведут против нее новые санкции.
Ну, то есть как-то не идет пацифистская риторика совершенно ни из парламента российского, ни от пропагандистов российских. Михаил, и, конечно, на этом фоне хочется спросить, во-первых, как долго в текущей ситуации можно тянуть время? Вот наши зрители тоже считают, что, скорее всего, не предпримет Владимир Путин миролюбивых действий в этом направлении. А во-вторых, ждать ли публичных, как минимум, хотя бы переговоров между Москвой и Вашингтоном? Ну, по прогнозам, у Дональда Трампа вообще остался один день, получается, скорее всего. Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
Я думаю, что он может тянуть время долго, потому что Трамп все-таки подыгрывает Путину в этих переговорах. Мы, давайте будем честны. Трамп занял пропутинскую позицию. Он называл, что Путин говорил, что Путин хочет мира. И ему сейчас тоже как бы не совсем красиво выйти и сказать: «Ой, вы знаете, я ошибался, оказывается, Путин мира не хочет». Поэтому, к сожалению, у Путина есть огромное еще время в запасе, чтобы его тянуть всякими ненужными разговорами. Так что перспективы очень плохие у этого перемирия.
Мы будем, разумеется, следить за этим развитием событий, следить за завтрашними сигналами и сегодняшними вечерними сигналами из Вашингтона. Михаил, большое спасибо вам за эту беседу. Политтехнолог Михаил Шейтельман был с нами в прямом эфире. 42% наших зрителей считают, что Владимир Путин скорее увеличит требования к Украине. 39% сходится на том, что молча продолжит войну. Так или иначе, большинство наших зрителей пока что не ждет миролюбивых действий со стороны Москвы. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.